Добрый день, дорогие телезрители! Мы с вами вновь встречаемся на страницах программы «Телевизионное епархиальное обозрение». Наши журналисты подготовили для вас сюжеты о самых интересных, на наш взгляд, событиях из жизни Одесской епархии. Жизнь православная интересна и многогранна. В нашем сегодняшнем выпуске вы увидите: минувшая неделя ознаменовалась тревожными вестями от одного из известных украинских каналов, которые вынудили верующих обратиться к руководству своей церкви с болью и тревогой. В третье воскресенье Великого Поста начинается крестопоклонная неделя. 11 марта герою Украины, одному из величайших благодетелей нашего города, Борису Давидовичу Литваку, исполнилось бы 85 лет. Минувшая неделя стала знаменательной тем, что именно в Великий пост, в период усиления молитвы и внимания к духовной жизни, верующие Украинской Православной Церкви были вынуждены обратиться к руководству своей церкви с болью и тревогой, которые были вызваны одним сюжетом, который вышел на известном украинском телеканале. В частности, в сюжете был показан документ неизвестного происхождения, и было сказано, что это устав, которым руководствуются крымские епархии. И авторы этого открытия озвучили версию, что в соответствии этому уставу Украинская Православная Церковь, так сказать, сдала крымские епархии с их имуществом России.
Українська православна церква заявляє, що ніколи не приймалося священним синодом Української православної церкви яких-небудь документів або якихось статутних положень, які б змінювали канонічне підпорядкування єпархії, що знаходяться на території півострова Крим. Статус єпархій – це Сімферопольська єпархія, Феодосійська єпархія і Джанкойська єпархія – такий само, як і статус любої іншої єпархії, які знаходяться на материковій частині України. Всі єпархії на території Криму знаходяться в прямому підпорядкуванні Української Православної Церкви на чолі з блаженнішим митрополитом Київським всієї України Онуфрієм. У сюжеті також подавалася якась інформація про те, що були зареєстровані нові статути, і згідно цих статутів змінюється юридичне підпорядкування кримських єпархій. Мені невідомо походження тих документів, або так сказати текстів, я не можу назвати це документами, тому що вони не мали ніяких реєстраційних ознак і не були ніким підписані. Я лише можу сказати, що ті статути, які приймав Синод Української Православної Церкви, не містять жодного слова із тих речень, які були процитовані у сюжеті. Ось переді мною зареєстровані, затверджені предстоятелем Української Православної Церкви статути, які були прийняті Синодом Української Православної Церкви. Це статут Сімферопольської єпархії і статут Феодосійської єпархії. У цих статутах є чіткі положення, які засвідчують, що Феодосійська і Сімферопольська єпархії є канонічними підпорядкуваннями Української Православної Церкви, адміністративним осередком якої є Київська митрополія.
Конечно же, Украинская Православная Церковь не отдавала своих епархий и своего имущества Русской Церкви. В наших уставах не предусматривается передача имущества в пользу кого-либо. Мы не платим никаких налогов в Москве, и крымские епархии тоже. А слова о том, что деньги, на которые верующие покупают свечи в храмах Украинской Православной Церкви, якобы перечисляются в Россию, неправда, с которой наша Церковь борется уже почти 25 лет. Действительно, свою регистрацию меняют все религиозные организации, которые находятся в Крыму. Всем известно, что на протяжении последнего года обстоятельства юридической деятельности юридических лиц на территории полуострова Крым находятся, скажем так, в новых условиях, и многие, если не все юридические лица, были вынуждены перерегистрировать свою статутную документацию. Все религиозные организации, и эта проблема не только УПЦ, были вынуждены перерегистрировать свою документацию для того, чтобы не прекратить свою деятельность и иметь возможность дальше опекать тысячи верующих, которые находятся на полуострове. Так, Римско-католическая церковь в Крыму спокойно работает по линии согласования необходимых документов с Москвой и не видит в этом никакой особой проблемы. И никто не обвиняет Ватикан в предательстве Украины. А греко-католическая церковь еще в ноябре 2014 года допустила возможность перерегистрации своих приходов в Крыму согласно требованиям российской стороны. Называет ли их кто-то предателями или стороной, намеревающейся пойти на государственную измену? Также приходы РПЦ находятся в около 50 странах. Их община действует в соответствии с законодательством Италии, Испании, Франции и так далее. То есть действует в том юридическом поле, которое принято в той или иной стране. Но это не означает, что они являются предателями. Точно так же и крымские епархии являются заграничными епархиями Украинской Православной Церкви. Канонически они принадлежат полностью нам, но они вынуждены считаться с юридическими и политическими реалиями. Украинская Православная Церковь принимала новую редакцию статутов, но не меняла при этом канонического подчинения крымских епархий. Точно так же и пять епархий УПЦ, которые находятся на востоке Украины, не меняли своего канонического статуса. Наши епархии в Крыму, в отличие от представителей других конфессий, чьи приходы действуют на территории полуострова, не меняли своего религиозного центра. Сегодня три епархии Украинской Православной Церкви на территории полуострова Крым остались едва ли не единственным примером административного подчинения полуострова Крым материковой части Украины. И этот пример важно было бы не дискредитировать путем подделки каких-либо документов или публикации неподтвержденных фактов, а наоборот, использовать для того, чтобы уладить все эти кризисные явления, которые в последнее время возникли в нашем государстве. В третье воскресенье Великого Поста начинается крестопоклонная неделя. Это середина Великой Дороги, непростой дороги, дороги поста.
В середине поста мы поклоняемся кресту для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней укрепиться к продолжению поста. Святой Крест остается в храме в течение недели до пятницы, поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого Поста называются крестопоклонными. В евангельском чтении в третье воскресенье поста звучат слова «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Как это понять, взять крест свой? Это значит принимать все жизненные трудности как промысел Божий. Все, через что придется пройти человеку, это испытание его верности Господу. Мы почитаем крест, потому что через крестные муки Христос открыл нам путь ко спасению. Ношение креста – это свидетельство принятия воли Божьей и веры в то, что все, что ниспосылается, направлено ко благу человека. Может показаться, что христианство обязывает людей бездумно или с рабским страхом терпеть все удары судьбы, но это неверно. Принимая житейские тяготы с душевным спокойствием и упованием на Бога, христиане стремятся к тому доверию и принятию Божьей воли, какое явил нам сам Богочеловек Иисус Христос, произнеся в смертельной скорби молитву к Небесному Отцу «Воля не моя, но Твоя да будет». Вся служба в эту неделю посвящается кресту, который маяком возносится над пучиной моря житейского, предлагая верное направление. Апостол, читаемый в этот день, указывает на крестные страдания Спасителя, как на средство примирения нашего с Богом. Евангелие напоминает христианину об обязанности каждому нести свой крест, следуя за распятым на кресте. Господь пострадал ради нас, и во имя Его мы должны неустанно подвязаться в посте, молитве и прочих подвигах благочестия, отстраняя от себя и умерщвляя в себе все то, что препятствует этим подвигам. Так в сердце верующего запечатлевается крест Христов, как орудие нашего спасения, как знамение могущественнейшей силы, охраняющей нас на земле и отверзающей нам вход в небесное наше Отечество. Итак, в оставшееся до Пасхи великопостное время не поленимся совершать спасительный подвиг воздержания, поста и молитвы, но напротив, постараемся усугубить подвиг покаяния с чистосердечным желанием нравственного очищения, с тем намерением, чтобы достигнуть вечного спасения и вечной славы с воскресшим Христом, Спасителем нашим.
А далее мы представляем вашему вниманию беседу воспитанника Одесской духовной семинарии Сергея Гавриленко с секретарем Одесской епархии протоиереем Евгением Гутьяровым. Данные диалога раскроют некоторые важные аспекты Великого Поста. Я же, протоиерей Ян Желиховский, прощаюсь с вами до следующей встречи. Мира вам, добра и благополучия.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В настоящее время в жизни Святой Православной Церкви идет один из самых длинных постов, который называется Великим. Пост – это то время, которое помогает человеку пробудиться от сна греха, принести достойные плоды покаяния, просветить свою душу и сердце светом любви Христовой, тем самым стать ближе к своему Творцу. Более подробно о значении такой практики в жизни Церкви мы поговорим с гостем нашей программы, секретарем Одесской епархии, протоиереем Евгением Гутьяром. Отец Евгений, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Евгений, Великий пост – это один из самых длинных постов в жизни Святой Православной Церкви. Расскажите, пожалуйста, откуда он берет начало свое и что он сам подразумевает в себе?
Действительно, Великий пост – это наибольший по продолжительности, исполненный самой глубины, скажем так, аскетизма пост, который существует в Православной Церкви. Один из четырех великих постов. Тот пост, который готовит человека к празднику Святой Пасхи. Светлое Христово воскресение, Пасха Господня – это самый великий праздник годового круга. День, в который отмечается самое большое чудо, чудо нашего спасения, победы жизни над смертью. И, конечно же, пост, приуроченный к подготовке к этому дню, он также является самым сугубым. Вот… Второе название этого поста, Великого поста, это Святая Четыридесятница, ибо 40 дней, на протяжении 40 дней мы отказываем себе во всевозможных удовольствиях, связанных с какой-то пищей, связанных с эстетическим наслаждением, какими-то мирскими удовольствиями, и концентрируемся на своем внутреннем мире, на своей жизни с Господом. С Господом ли мы? Насколько добродетель проникла в нас? Насколько она проявляется в наших делах? И вот это и есть самая главная суть Великого Поста. Пост, Великий Пост присущ и сформировался очень рано в Церкви Христианской. Конечно же, это не изначальное постановление и повеление Господа, но если мы откроем страницы Священного Писания, первые евангельские главы, мы увидим, как сам Господь Иисус Христос постился в пустыне. И вот пост Господа в пустыне перед выходом Его на проповедь продолжался ровно 40 дней. Ровно 40 дней Господь ушел в эту жаркую, гористую пустыню в Иорданской долине, что находится в Палестине. И там на протяжении 40 дней он очищал свою человеческую плоть перед мироспасительной проповедью Евангелия. И вот в честь этого Господнего Христова поста также мы, христиане, воздерживаемся перед праздником Святой Пасхи. Изначально христиане постились разное время. Кто-то постился 40 часов перед Пасхой, кто-то постился 4 дня. Не было такого единого установления. Но постепенно, когда христиане внимательно относились к своему внутреннему миру, внимательно вглядывались вглубь себя и понимали, что нужно человеку для того, чтобы глубже и яснее увидеть Господа Бога в своей жизни. Они пришли вот именно к этому времени. Потому что некоторые христиане постились еще большее время. Но большее время – это некоторые более времена неудобоносимые, то есть они были излишни. В то же время и меньшее количество поста, время поста, также было несколько недостаточным. И вот эта золотая середина в 40 дней, пускай это не кажется кому-то слишком долгим и избыточным, это ровно столько, сколько Церковь Христова своим опытом выяснила, что для нас необходимо, для того, чтобы наша плоть, наша душа, наш мысленный взор очистились, чтобы быть готовыми к встрече радостного праздника Пасхи.
Вот вы выше упомянули, что богослужебное название Великого Поста — это Святая Четыридесятница. И сказали, что пост установлен в, как бы, в напоминание о посте Господнем, который он совершил в пустыне 40 дней. Но если посмотреть вот от начала поста и до конца, которое завершается встречей самого главного праздника — Воскресения Христова, то выходит как бы еще неделя дополнительная. Число дней постных увеличивается. С чем это связано?
Да, действительно, если со строгой арифметикой подходить к Великому посту, действительно возникает знак вопроса, почему же дней поста больше, чем 40, хотя называется Четыридесятница. Дело в том, что сам Великий пост является подготовкой вот к этим святейшим дням не только самой Пасхи, но вот еще и этой недели, которая предшествует Пасхе. Великий понедельник, Великий вторник, Великий четверг, пятница, Великая суббота. То есть те последние дни жизни Господа, в которые Он был предан, был распят на кресте, умер за нас, и плотью сошел в ад, быв погребен в своем гробе. Вот эти дни, они составляют собой как бы единый комплекс вот этого пасхального торжества, пасхального праздника. Ибо Пасха, воскресение Христово, христианами не мыслится без страданий. Никогда не бывает воскресения, если перед этим не было Голгофы, не было распятия и страданий Господа. И вот 40 дней поста – это именно подготовка вот к этим дням. Великий пост заканчивается в пятницу перед входом Господним в Иерусалим. Вот это последний день Великого поста, если подходить с арифметической точностью. Это тот день, когда действительно пост заканчивается. Но формально мы, христиане, не перестаем в этот день, скажем так, воздерживаться от какой-то скоромной мясной, молочной пищи, потому что перед нами раскрываются вот эти великие дни страданий Господа. И, конечно же, в эти дни просто неуместно ставить себе какую-то трапезу, которая будет развлекать нас и так далее. Поэтому вот это не неделя, которая после Великого поста также еще остается постной, она также является постными днями, но все-таки это уже не время Великого поста, это уже время созерцаний и сопереживаний страданию Спасителя. 40 дней мы готовили себя, а эти дни мы уже соучаствуем со Христом в Его крестном пути перед Его светлым воскресением.
Отец Евгений, каждая неделя Великого поста, ну, точнее, седмица, имеет как бы свое название. Вот сейчас заканчивается неделя торжества православия. Следующая будет святителя Григория Паламы. Дальше идет крестопоклонная. С чем это связано, такие наименования недели?
Действительно, каждая из недель Святого Великого Поста посвящена тому или иному событию. Это не какое-то изначальное постановление Церкви, это также традиция, которая сформировалась опытно. То есть все пропущено через человеческий опыт, через многие поколения христиан. И вот каждая седмица Великого Поста, все пять воскресений, если так скажем, носят определенные названия и посвящены определенным событиям. Вот первое воскресение Великого Поста по прошествии первой постной недели называется неделей торжества православия. То есть та неделя, которая подготавливает и, очищая нас, раскрывает перед нами вот то сияние нашей веры, нашей жизни с Господом, которое иногда бывает так помрачено обычной мирской суетой. Вот то, о чем и Спаситель говорит, что очень часто мы забываем о самом главном, самом насущном, отдавая массу предпочтений и времени своей жизни тому, что не стоит и какого-то пепла и праха. Вот именно посвятив свою жизнь, посвятив неделю своей жизни вот этому сугубому пощению, мы вдруг начинаем снова видеть сияние веры. И вот эта вера сияет торжеством православия. Это красивое название и показывает нам, причастниками чего мы являемся, последователями какой веры, какого божественного откровения является Церковь Христова. Следующее, второе воскресенье, это воскресенье, которое называется по-славянски, также очень поэтично, красиво, неделей световидных постов. И в этот день вспоминается святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, тот святой, который жил в XIV веке на территории нынешних Салоник и прославился тем, что, быв сугубым аскетом, вот это свое аскетическое настроение, свои духовные опыты он передавал своей пастве. И вот что характерно, святитель Григорий Палама учил о том, что человек может видеть нетварный свет божества. Вот Бог есть свет. От него свет сияния исходит. Это, об этом и Апокалипсис говорит, и священные книги. И это очень поэтическое сравнение. Тем не менее, впервые было подтверждено именно и подчеркнуто святителем Григорием Паламой. И вот по мысли, скажем так, литургистов, вот к этому времени, через две недели, мы должны настолько очиститься, что перед нами вот этот нетварный свет должен уже сиять, скажем так. Но это, конечно же, дело внутренней аскезы и рвения каждого христианина. И также дальнейшие недели Великого Поста. Третье воскресенье Великого Поста посвящено воспоминанию крестных страданий, кресту Христову. Как бы середина поста показывает, что мы действительно уже прошли половину пути, наши силы на исходе. И вот, опять же, по поэтическому сравнению, как бы оазис, некоторое древо, под которым можно передохнуть, вот этим древом является крест Господень. Следующее, четвертое воскресенье поста посвящено воспоминанию Иоанна Лествичника, великого подвижника игумена Синайской горы, который в своем труде «Лествица. Восхождение к небесам» описал тот духовный путь, которым должен идти каждый христианин. И вот в этих ступеньках, которых он изобразил аллегорически восхождение человеческой души, и есть изображение вот этого постепенности человеческого восхождения к Богу. И, наконец, последнее воскресенье Великого Поста, отмечаемое, это пятое воскресенье, посвящено воспоминанию подвига великой подвижницы христианской церкви, преподобной Марии Египетской. Той женщины, которая была погружена в самые глубины и в самые пучины греха. Вот именно так можно описать. Она в свои немногие годы вкусила уже столько жизни суетной, мирской, отдаленной, богопротивной, что, казалось бы, нет выхода из этой ситуации. Но, однако, ее судьба, ее жизнь показала, что сила Божия совершается в любом месте, с любым человеком. Никто не может сказать, что я настолько грешный, настолько отверженный и богопротивный, что нет места Богу в моем сердце. Она тоже так думала. Однако благодать Господня о ней была совершенно иного порядка. Господь открыл ей свою волю, и она стала величайшей христианской подвижницей. Вот эти вехи, скажем так, они направляют нас, поддерживают, потому что действительно пост во многом связан с некоторым нашим где-то таким состоянием некого смирения нашего духа, может быть, даже грусти какой-то, вот если сказать обычным человеческим языком, потому что мы отказываем себе и в удовольствиях мирских, пища скромная, но вот именно для этого и существуют вот эти вот недели, которые поддерживают нас, напоминают нам, вдохновляют нас, дают нам новые силы.
Можно сказать, что вот наименование этих недель — это напоминание нам о том, что святые, которые были подобными же нам, людьми, имели те же страсти, и что каждый человек может брать с них пример для того, чтобы восходить по лестнице духовной к Богу.
Совершенно верно, Сергей. Действительно, так и есть. Вот все эти примеры, они призваны показать, что точно такие же люди, как мы, сегодня постящиеся, они при точно таком же жизненном укладе, при тех же самых достоинствах и недостатках, они увидели Бога. И не просто увидели, но пошли за Ним. Увидев Его, не просто стали восторгаться этим, но свою жизнь посвятили тому, чтобы увиденное сделать частью себя. И действительно, к этому и призваны вот эти примеры, показываемые нам. И святитель Григорий Палама, Иоанн Лествичник, Мария Египетская. Все те люди, которые были точно такими же, как и мы. Ведь еще древние классики говорили о том, что люди не меняются со временем. Меняются какие-то внешние стороны. Но наша глубинная сущность остается точно такой же, неизменной, как тысячелетия назад. И поэтому то добро, и, к сожалению, те немощи, может быть, это все то же самое, что было и вот с теми людьми, которых вспоминаю. Поэтому, опираясь на их подвиг, мы вдохновляем себя, видим, что все возможно для силы Божией и в нашей немощной жизни.
Отец Евгений, хотелось бы немножко углубиться вот в историю становления такой практики, как вообще пост. Я не говорю Великий пост, а просто пост.
Пост – это всегда бодрость для души. То время, когда раскрывается наш внутренний потенциал нашей души, нашего духа и даже потенциал нашего тела. Посмотрите, какими бодрыми всегда были аскеты. Несмотря на то, что они практически ничего не кушали, они целый день трудились на достаточно тяжелых послушаниях и не требовали себе какого-то дополнительного, скажем так, полуторного пайка, скажем так. Это были люди, которые всегда были полны и радости, и трудолюбия, и сил. И вот этот фактор поста, он, конечно же, очень развит в христианстве. Это время, которое мы избегаем суеты. Это время, которое мы посвящаем большим молитвам, большему чтению Священного Писания, добрым делам. Ибо само по себе воздержание от пищи – это всего лишь диета. А о диетах мы можем с вами почитать в массе красочных журналов, ну и не более. Пост – это всегда то, что сопряжено именно и с добрыми делами. Такое сравнение есть в книге священных песнопений в постной триоде, что тот человек, который постится только телесно, то есть не вкушает пищу, но не перестает делать зло, он во время своего поста, в кавычках поста, усугубляет свое злое состояние, ибо он становится подобным даже самим демонам, ибо те, делая зло, вообще ничего не кушают. И вот такое сравнение в книге в постной триоде, оно говорит нам о смысле поста. Все должно быть целостным. Наша душа, наше тело. И вот этот целостный подход поста, он, конечно же, развит в церкви. То, что и дух наш делает бодрым, и тело наше также ставит не во службу чему-то мирскому суетному, а на службу Господу Богу.
Отец Евгений, вот в завершении нашей беседы я вспомнил, как Господь через пророка Иону сказал, что они истребят Ниневию. Если они не покаятся, то не принесут достойные плоды покаяния, за это они будут наказаны. И каждый человек покаялся в своих согрешениях, тем самым сохранил свое государство. И вот в наше время, когда наше государство, наш народ переживает вот такие неприятные ситуация, неприятные прошествия дней, то если люди начнут действительно покаяться в этом посте, покаяние будет заключаться в том, что они перестанут кушать там мясные какие-то продукты и скажут: «Господи, вот я каюсь, я делаю какую-то определенную плату». Но начнут действительно заниматься добрыми делами, и Господь как-то вознаградит нас за это или нет?
Да, Сергей, книга пророка Ионы – это одна из величайших книг, которые раскрывают перед нами всю глубину вот этих человеческого самопознания человека, находящегося вот там в грехе. Мы не можем сказать, простит Господь Бог человека или не простит. Мы можем сказать, что если мы на протяжении очень многих лет видим окружающую ситуацию, видим сами себя и, конечно же, читаем Священное Писание, и видим, что если нелицемерная просьба к прощению исходит из сердца человеческого, Бог всегда прощает. И вот этот пример, который вы привели из книги пророка, когда ниневитяне: «О, великая Ниневия! О, гордый город, богопротивный!» и так далее. Тот город, к которому даже не хотел идти пророк Иона, потому что он сам лично считал этих людей окончательно погибшими. Все, они покаяться не могут, так думал Иона. Но тем не менее Господь заставил его пойти к ним и на протяжении 3 дней проповедовать им весть о том, что этот город будет разрушен, испепелен гневом Божиим за их грехи. И вот они, услышав Иону, все-таки услышав через свою гордость, неприступность, они покаялись. В пепле сидели сами их дети и даже их животные домашние, также постились все эти 3 дня. И Господь помиловал Ниневию. И вот в наше время, действительно сложное, время очень непростое, судьбоносное, переломное время для нашего общества, То время, когда нам необходимо очень глубоко смотреть внутрь себя. Вот так же, возможно, точно так же, как смотрели в себя вот те гордые ниневитяне. Не с позиции своей правости, либо неправости. Не с каких-то амбициозных построений, но именно в отношении заповеди о любви. Что я сделал не так? Почему заповедь о любви в моей жизни и в моем маленьком мире не исполняется? И вот в этот великий пост блаженнейший Ануфрий, митрополит Киевский, всей Украины, представитель нашей церкви, издал циркуляр благословения для всех верующих с призывом каждую пятницу посвятить сугубому посту. Хлеб и вода на протяжении дня. Вот именно таким образом. И может быть, вот это наше самоограничение, эти молитвы, вот это сугубое указание нам самим, на самих себя, на свой грех, может быть, это действительно станет тем, что и призовет нас милость Господню. Когда Господь откроет нам наши глаза, откроет наши сердца друг для друга. Ведь это самое главное. Не главное понять друг другу и доказать в какой-то справедливости, а главное просто увидеть, что вот передо мной мой брат, моя сестра. И вот эта любовь, она сама сделает все. Мы даже можем не готовить какие-то заранее шаги, либо какой-то алгоритм действий. Никто этого не делал, ни святых отцов, сам Господь ничего не готовил. Все будет так, как должно быть, если это будет делать любовь. Но это будет и самый лучший выход из ситуации. Поэтому, конечно же, очень надеемся, что наш пост будет принят Господом, как пост ниневитян, и Господь помилует наши души, помилует наше общество, всех нас.
Спасибо, Господь, вас за интересную беседу.
Спасибо, Господь.
Напоминаю, у нас в гостях был секретарь Одесской епархии, протоиерей Евгений Гутьяр. Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Желаю вам мирного неба над головой, спокойствия в вашем сердце, веры, надежды и любви, наполняющих ваши души, и Божьего благословения в прошествии дней Великого Поста. Храни вас Господь!